Программа «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина. Код доступа, как всегда, в это время по субботам. Неделя ознаменовалась грандиозной военной пиар-активностью России. Нам сначала сообщили, что российские боевые корабли нанесли новый удар ракетами «Калибр» по позициям ИГИЛ в Сирии. А потом нам сообщили, что Министерство обороны аж 14 раз перехватывало самолеты наших кровавых заокеанских коллег у границ страны. А, и мы понимаем в ответ на что это в ответ на душераздирающую историю про то, как, значит, Путин показал в фильме американскому леваку Оливеру Стоуну видео о том, как работает наша авиация. Видео оказалось фейковым, хотя и было предоставлено Путину Министерством обороны. На этом видео работала как раз американская авиация, американские вертолетчики. И на это фейковое видео были наложены же переговоры по пилотам в Донецке. Ну, собственно, Оливер Стоун, он уже снял фильмы и о команданте Фиделе Кастро, и об Уго Чавесе, и о боливийском Ево Моралесе, и о Рафаэле Каррео из Эквадора. Он снимал фильм о Сноудене, он снимал Ясера Арафата. В общем, короче говоря, а этот левак американский не пропустил ни одного диктатора-параноика, убивающего свою страну и объясняющего, что это дело рук США. Причем странно, да, вот Стоун левак, а в те же самые леваки, те же самые демократы обвиняются в связях с Россией не леваков, а президента Трампа. И, собственно, вот все эти фильмы свои прекрасные, Сноуден показывает США, простите, Стоун, но это фрейдовская оговорка, показывает США, чтобы кровавые американцы наконец-то думались и поняли, как они, скажем, виноваты перед бедной Венесуэлой Уго Чавеса, которого они пытаются свергнуть. Соответственно, Оливер Стоун не мог пройти мимо такого великолепного экземпляра, как Владимир Владимирович, который поведал американцам, как США финансируют террористов, а Россия с этими террористами борется. И вот, в частности, был такой дивный момент, когда показывает Владимир Владимирович ему ролик со словами «Это работа нашей авиации», ну, той самой борющейся с террористами, оказалось, что авиация как раз американская. Полный пелевин, потому что это все, что вы хотели знать о нашей разведке, но боялись спросить. Потому что, знаете, когда Миша Леонтьев по телевизору демонстрирует Боинг с размахом крыльев 800 метров, ну, понятно, как это приключилось. Да? Какой-нибудь там дебил за маленькие деньги изготавливает этот фотоснимок, запускает в интернет. Потом какой-то американский полезный идиот это видит и пересылает Леонтьеву. Потом, сделав полный круг, эта фальшивка возвращается в Россию со словами «Вот он там тут американцы прислали». Ну, собственно, оказывается, что эти «Боинги», сделанные любителями за 5 копеек, кладут и на стол и Владимиру Владимировичу Путину как последний писк по разведке. Вот ни у кого нет таких данных, а у нас есть. То есть вдумайтесь на секунду, что это значит. Если, как сказал Песков, это видео принес Шойгу, значит, Шойгу кого-то там вот просил принести Путину видео покруче, а можно узнать. А вот когда Владимир Владимирович рассказывал на пресс-конференции, как американский спецназ убил Каддафи, это из того же источника, из которого принесся этот американский вертолет? А можно узнать, вот в том же самом фильме «Стоуна» Путин сказал, что США поддерживали в Первую войну чеченских террористов. А можно и подробности? Это из того же самого источника? Вот сейчас стараниями Шойгу и компании Путин говорит, да, наши власти говорят, что американцы снабжают ИГИЛ. Это тоже из того же источника? Или это просто нам Асад рассказывает, причем мы, значит, сначала финансируем Асада, а потом, значит, Асад дает бабки нашим ФСБшникам и ГРУшникам, чтобы они такое писали в докладах, и они, пьянствуя в Дамаске, это пишут, и превращается в вот такой вот круговорот деза в природе. А скажите, когда Путину докладывали, что вот сейчас украинские фашисты вырежут Крым, а что это американцы стоят за Майданом, что это проклятый Запад снабжал оружием правый сектор. А когда докладывали, что американские частные компании воюют в Донбассе, что там негры сражаются за Донецкий аэропорт, это все из того же источника? Мы ведь как привыкли. Помните, Бастрыкин как-то рассказывал про уголовное дело, в ходе которого оказалось, что Яценюк воевал на стороне чеченцев в Чечне. Ну, там нашли какого-то уголовника, который сидит не то 20 лет, не то пожизненно, и он там рассказал и про Яценюка, и вообще про все украинское правительство, что оно воевало в Чечне. И вот когда они несут такую ахинею, мы ведь честно думаем, что это деза для ватника, для анчоуса, для крымнаша, для тех 6 миллионов людей средним возрастом 65 лет, которые еще смотрят программу «Время». Оказывается, это эксклюзивная информация для них самих. Это значит, наверное, Бастрыкин честно докладывал Путину, что вот Яценюк воевал в Чечне. Никто этого не знает, но это эксклюзивная информация. И вот знаете, я что подумала? Вот помните историю со сбитым Буком? Да? Со сбитым Боингом, про которого, значит, Минобороны несло, что его сбил украинский пилот. И мне всегда казалось, что они это делают, да, чтобы отмазать Россию. А теперь у меня есть подозрение, что они это делали реально, чтобы соврать Путину. Что не нам, а Путину. Потому что Путин же знал, что Бук туда шел. Ему же докладывали, что как круто мы сейчас, значит, своими буками от имени их буков будем снимать, сбивать их военные самолеты, а когда они будут говорить, что мы сбили их самолеты буком, мы будем говорить, а что, значит, Бук был захвачен донецкими трактористами. И вот они докладывают ему, что это они сбили самолет, зная о нашем Буке, специально нас подставили. И у нас снимок есть, и на нем есть настоящий Боинг размером 800 метров. И вот понимаешь, что там в Кремле они реально живут в мире, где американцы замочили Каддафи, где американцы нарочно организовали ИГИЛ, где они организовали Майдан. И представляете, как им бедным тяжело. Потому что что они в Кремле не пытаются организовать тоже по тому же принципу, как им кажется, за пределами России. А вот как-то не получается. Даже переворот в Черногории не смогли организовать. И последнее, конечно, вот такой момент, что этот кусок фильма из Стоуна, да, он более известен, чем сам фильм. А потому что я думаю, что 99% людей, которые знают об этой истории, что вот Путин показал американскому режиссеру фейковые видеоновости и сказал про работу нашей авиации то, что на самом деле было работой авиации американской. А вот на самом деле, я думаю, это знает гораздо больше людей, чем те, которые смотрели этот фильм Стоуна, потому что нам-то на самом деле в России не обязательно этот фильм смотреть. Мы то, что снял Стоун, каждую неделю наблюдаем на экране, особенно во время прямых линий президента. То есть это к вопросу о том, что интернет становится, как я уже много раз говорила, гораздо более важным средством формирования общественного мнения, чем скончавшийся телевизор. И, собственно, отсюда такое паническое желание Кремля контролировать интернет. А отсюда, так сказать, такие панические вопли к Дурову, значит, сдай нам свой телеграм. И надо понимать, что эти люди делают не с интернетом, а с российской экономикой. Потому что именно Павел Дуров – это национальное достояние России. А не эти дурачки, которые пытаются тем или иным способом это национальное достояние угробить. Потому что у России была удивительно развита цифровая экономика. Россия была, напомню, единственная страна, которая в начале 2000-х годов, кроме Китая, вот Россия и Китай, было единственных два сегмента мирового интернета, которые выступали в своих национальных категориях на равных или даже лучше Америки. Я имею в виду, естественно, на российском рынке лучше Америки. Потому что ВКонтакте, Одноклассники, Мамба, да, это все успешно в России конкурировало и даже побеждало Фейсбук и тот же Яндекс, который сейчас, к сожалению, выдает первым фейковые новости, которые я больше не использую, как место, где можно посмотреть на настоящие новости, а можно только посмотреть на официальную пропаганду. Да, вот все эти компании росли в капитализациях, и все это было успешно. И вот все это Кремль погубил, и погубил только ради одного, чтобы Министерство обороны могло положить на сайт, на стол Путину вот это фейковое видео, и чтобы никто не осмелился этого опровергнуть. Юлия Латынина, код доступа. И вот, собственно, кстати, к вопросу о всех этих фейковых видео, об очередной охоте на Дурова, безумных попытках запрета интернету, который, конечно, из серии там запрета пчелам пересекать границу без паспорта. Мне вообще кажется, что если центральной и знаковой для Путина темой становится полный запрет интернета,
что для Навального в его избирательной кампании, которая продолжается и будет продолжаться, несмотря на все попытки Кремля ее запретить, как раз должна стать свобода в интернете во всех ее смыслах. Не просто в смысле отмены запретов, а интернет позволяет сетевую организацию и свободу инициативы в больших размерах, чем когда-либо в истории человечества. И Навальному надо воспользоваться возможностями интернета и объявить, собственно, не только краудфандинг средств, но и краудфандинг идей, потому что борьба с коррупцией – это замечательно, и это действительно центральная вещь, в чем нуждается Россия, потому что в России плохие не столько законы, сколько исполнители. Но вот есть Википедия, где каждый пишет, и вот есть 500 тысяч человек уже с лишним, которые поддерживают выдвижение Навального. Вот Алексей может в дополнение к борьбе с коррупцией задать им всем вопрос: господа, а какой вы хотите видеть будущую Россию, что кроме коррупции в ней надо отменить? Вот в краудфандинге идей выбрать лучшие потом из них. Я со своей стороны предлагаю такими идеями, естественно, полную отмену цензуры в интернете вообще. Да, вот закон Яровой и все это просто в баню. Отмена всяческих органов надзора, которые берут деньги, ничего не делают и препятствуют развитию российской промышленности, тем более высоких технологий. Вот пообещайте отменить Ростехнадзор, это просто доставит Алексею Навальному голоса всех бизнесменов, включая российских сырьевых олигархов. И вообще, помимо отмены 90% этих регулирующих организаций, сказать одну простую вещь. Вот все, что разрешено из лекарственных средств, из оборудования, из строительства в Европе и Америке, потому что там уже слишком высокие стандарты, все это разрешено и у нас. Не надо никаких дополнительных экспертиз. Если вы везете бутылку вина 200-летней давности из Франции, не надо отдавать одну из этих бутылок на то, чтобы ее попробовали в соответствующем ведомстве. Это хорошее вино, оно во Франции прошло соответствующую экспертизу. И, допустим, третья идея, которую можно сходу предложить, это идея финансовой независимости регионов. Вот все налоги, которые в регионе собраны, они должны оставаться в регионе в большинстве своем, потому что на самом деле финансовая независимость регионов – это вещь даже более существенная, чем выборы губернаторов. Потому что выборами достаточно на уровне региона легко манипулировать. А вот если реализовать финансовую независимость, то это гораздо более существенный стимул для того, чтобы регион успешно развивался. Закончился суд над предполагаемыми убийцами Немцова. Присяжным задан ряд вопросов, из которых видно, что эти вопросы преследуют цель посадить тех, кто сидят на скамье подсудимых, но ни в коем случае не дать более широкой картины. И напомню, что когда был убит Немцов, как говорят, еще раз подчеркиваю, как говорят, это могут быть ошибочные сведения, это может быть тоже чья-то деза, но мне представляется это вероятной вполне картина. Путин пришел в ярость, он воспринял это убийство напротив Кремля под камеры ФСО как вызов его собственной власти. И, как говорят, вызвал глав ФСБ из МВД, сказал, что если вам нравится, что с вас сняли штаны и отымели, то я этого не потерплю. А в результате были приняты экстраординарные меры. Очень быстро поймали предполагаемых убийц, тем более, что, как выяснилось, они не особо шифровались. Похоже, что им в голову не очень могло прийти, что они делают что-то, за что их накажут. И вот предполагаемый киллер Заур Дадаев быстро выяснил, что он, значит, служил в батальоне «Север» чеченском под начало Алибека Делимханова. Это родной брат депутата Госдумы Адама Делимханова. А заместителем Делимханова в батальоне был другой его родственник Руслан Геремеев. И, собственно, как раз вот этот Геремеев купил за 19 миллионов одну квартиру, в которой жили предполагаемые убийцы, и снял за 63, по-моему, тысячи в месяц другую. И Заур Дадаев на первых допросах сказал, что заказал ему убийство Немцова Русик. Это уже в марте их взяли, тех, кто сидят сейчас на скамье подсудимых. А дальше началась удивительная история. Ну, сначала при задержании в Грозном погиб предполагаемый соучастник преступления Беслан Шавенов. Потом попытались допросить Руслана Геремеева, но не смогли до сих пор это сделать по уважительной причине. Как объяснили в Следственном комитете, им не открыли дверь. После этого руководитель Чечни Рамзан Кадыров, который, напомню, сразу после убийства Немцова заявил, что это сделали силы враждебные нашей стране, публично заявил, что Заур Дадаева он знает как патриота. А и Заур Дадаев и остальные обвиняемые, они сразу изменили свои показания, они заявили, что их пытали. И Заур Дадаев, который до этого говорил про заказ со стороны Русика, вдруг теперь сказал, что этот Русик – это водитель Мухудинов, который откуда-то взял 15 миллионов рублей, чтобы заплатить за убийство Немцова. А дальше следователь, который вел это дело, следователь Краснов, был отстранен испытанным административным ходом, повышением. А в СМИ началась и интернет-компания «Пиар», которая имела целью доказать, что Немцов убил кто угодно, кровавый режим, но, конечно, не сами обвиняемые. А вот это была не первая такого рода пиар-компания. На самом деле, первая была, если помните, после убийства Политковской. Она тогда была очень грамотно стратегически срежиссирована. Она очень отличалась от тупого сапогового пиара ФСБ, и там было два крыла этой кампании. С одной стороны, были всякие официальные лица, которые заявляли, что Политковскую убил Березовский, чем возбуждали негодование мыслящей интеллигенции. А с другой стороны, был адвокат Мусаев, который, собственно, и с другой стороны была реальная кампания по отмазыванию и убийств братьев Махмудовых, организаторов Гайтукаева, которая велась точно так же. И главный тезис этой кампании был то, что Политковского убил кровавый режим, ужасный Путин, страшный ФСБ, кто угодно, но только не невинные братья Махмудовы, которые вот кровавый ФСБ подставило. Там был гвоздем программы адвокат Мурат Мусаев, каждое слово которого ретранслировалось всякими полезными идиотами. И тогда действительно на первом процессе абсолютно развели публику, и все наши правозащитники чуть не сопли лили, и когда на первом процессе оправдали братьев Махмудовых, их там спрашивали, что вы собираетесь делать после, теперь после, когда вас оправдали. «Мы теперь посвятим всю жизнь поиску убийц Политковской», – отвечали братья. Надо сказать, вот с тех пор наша Демша запомнила, на втором процессе уже такого не было. И хотя никто из правозащитников слов своих обратно не взял по поводу невинных чеченцев, которых подставили, как-то они на втором процессе убийц и не защищали. Вот в случае Немцова был реализован точно такой же вариант. С одной стороны, там всякие официальные сливные бачки время от времени писали про американскую шпионку Дурицкую, а с другой место Мусаева занял некий Мурзин. Здесь я сошлюсь и рекомендую вам замечательное расследование «Новой газеты». Так вот, человек, которого руководитель Объединенного гражданского фронта в Санкт-Петербурге Ольга Курносова называет «черным пиарщиком», а другой депутат Петербургского парламента от партии «Яблоко» Михаил Амосов говорил, что он не назвал его черным пиарщиком, он сказал, что Мурзин предлагал ему даже не пиар-деятельность, а продумывание ходов. А сам Мурзин в ответ на вопрос «Новой газеты» отвечает, что он когда-то занимался продвижением Валентина Матвиенко на пост губернатора. Вот этот замечательный персонаж, который специализировался на ДТП, занимался черным пиаром, продуманием ходов, заметьте, в отношении оппозиции, то есть, видимо, с последующим разоблачением, и который ни разу в жизни не был замечен в никаких серьезных журналистских расследованиях, вдруг развел бурную деятельность и начал писать посты на тему того, что Немцов убил кровавый режим, но ни в коем случае не бедный, несчастный Заур Дадаев. И сотрудничает, кстати, с этим кровавым режимом, чтобы выгородить настоящих убийц, половина российской оппозиции, которая, чтобы выгородить Путина, в чем-то, представьте себе, подозревает невинных чистых, как слеза чеченцев. Ну, по счастью, никто на это дело не повелся, кроме Андрея Николаевича Ларионова, у которого, конечно, главная часть его ЖЖ теперь посвящена эпохальному, как он выражается, докладу Мурзина, и который через пост храбро разоблачает Яшина и Венедиктова, которые рассказывают, как Немцов выражал беспокойство Кадыровым и опасался Кадырова, и тем самым выгораживают кровавого Путина. Ну, это, собственно, лирика. А, собственно, вот что в суде пытались нам доказать, что убийство политика федерального значения организовал обычный молодой водитель Чечни, который взял где-то для этого 15 миллионов рублей, который сколотил целую группу из людей, которые, кстати, старше его по возрасту и званию. И заметим, что каждый раз, когда защита или свидетели из числа близких друзей Немцова пытались рассказать что-то про угрозы Кадырова или кадыровцев, значит, судья и даже прокурор говорили, что это не относится к делу. А я не хочу разбираться сейчас, в чем причина того, что расследование не доведено до конца. То есть просто не могу, да, мы не знаем. Путин не хотел, Путин не смог. Или машина у нас государственная уже настолько коррумпирована, что ее сначала подмазали на нижних этажах, а потом договорились на верхних. Но, на мой взгляд, это дело позволяет ответить на вопрос, кто является самым могущественным человеком в России. И ответить на этот вопрос очень просто. Вот скажите вы, о ком будете говорить с большей опаской? О Путине или о Кадырове? И еще одна история с делом против Кирилла Серебникова. Гораздо менее трагическая история, чем с убийством Немцова. Тут никого не убили, тут только посадили двух абсолютно невинных людей, главбуха и режиссера. Но, на мой взгляд, эта история имеет некоторые параллели. И главное из этих параллелей я бы назвала так, что вот наплевательское отношение Путина к этой истории с самыми серьезными результатами для его имиджа. Значит, прежде чем говорить о параллелях, я напомню сначала по факту, как развивалась история с травлей Серебренникова. Вот есть Кирилл Серебренников, режиссер мирового уровня, очень хорошо проставленный во власти, лепший друг Суркова, собственно, через Суркова с Капковым получивший доступ к бюджету. Как он его там осваивал, я не буду гадать, потому что, трудно себе представить, что дело обходилось без обналички, хотя бы, чтобы платить актерам, и было поставлено гигантское количество спектаклей, то есть мы все видим результаты труда, это вот не как в Роснефти заказывают салфетницы серебряные. И вдруг начинается шухер, во время репетиции спектакля прискакивает ОМОН, отбирают, причем мобильники у актеров, берут их в заложники, причем следите за пальцами. Судя по заявлениям, которые в этот момент сыплются в СМИ, люди вообще не знают, чего ищут. Сначала они говорят, что там украли 200 миллионов рублей, по-моему, 35 миллионов долларов. А потом, значит, они говорят, что речь идет о 2 миллионах рублей, то типа 30 тысяч долларов. А, значит, естественно, после этого Сурков или кто-то там звонит Путину, и Путин говорит: дураки. И что происходит после этого? Видимо, поступает личное указание Путина Серебренникова не трогать. И вот после того, как раздается это из Кремля «дураки», господин Мединский, глава Министерства культуры, ну, то есть то, что при господине Мединском называется Министерством культуры, он говорит, цитирую, там не все однозначно. Да, то есть вот после окрика из Кремля. И после этого Мединский дает еще большое интервью, какой нехороший Серебренников. Перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Программа «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Анатынина, «Код доступа». И я продела травлю Кирилла Серебренникова о том, что после последовавшего окрика из Кремля она, собственно, начинает продолжаться. Например, выступает некий адвокат, который, видимо, навязанный следствием адвокат с бухгалтершей Масляевой, и говорит, что она сотрудничает со следствием, она готова пойти на сделку со следствием, признать вину, она была лишь рабочей лошадкой, и, как выясняется впоследствии, вот эту несчастную Масляеву, главбуха со всем букетом заболеваний, с диабетом, с сердцем, с детьми, ей сказали: ты все расскажешь, мы тебя отпустим. Это, кстати, к вопросу никогда не сотрудничать со следствием. Это... Вот помните, что с той стороны стола сидят не люди. Вот вы с гестапо будете общаться? Вот тот человек, который с другой стороны стола, он думает только об одном. Если вы прогнулись, можно вас сажать дальше. Потому что даже если вы на свободе даете показания, то вы в тюрьме еще лучше их дадите. Помните, что он вам относится так, как вот бандит относится ко взятому им заложнику. Да, и, собственно, после этого, еще раз повторяю, это все было уже после окрика из Кремля. Это вот наша прачечная уячечная, то есть Министерство культуры во главе с Мединским пишет донос следователям. Естественно, синтаксическими ошибками, ну как же прачечная может без синтаксических ошибок. После этого проходит прямая линия с Путиным, где Путин еще раз говорит: дураки. Так он косо говорит, что вот и вашим, и нашим, типа государственные деньги должны тратиться по закону, и есть опасения, что таковой нарушался. И сразу после этого следствие понимает, что это отмашка, и он осаждает режиссера Алексея Малобородского с фантастической формулировкой, что он взял деньги на сон в летнюю ночь, спектакль, и украл, а спектакля не было. А в ответ, значит, им показывают афиши, рецензии, воспоминания зрителей. Значит, спектакль игрался в Париже в театре Шайо, игрался на фестивале «Балтийский дом», был номинирован на всякие премии. А следователь СК говорит, что его нет, а судья в ответ на эти рецензии говорит, что мало ли что можно написать. Но тем самым, собственно, судья просто все нам рассказывает про свое собственное отношение к реальности. Кафка отдыхает. При этом Серебренникова не трогают, потому что, видимо, Путин запретил лично. И, собственно, почему? Что важно в этой истории? Никакая другая история за последние несколько месяцев, наверное, после убийства Немцова, так не повредила Путину в долгосрочной перспективе, как дело Серебренникова. Потому что я уже много раз говорила, что реальным способом легитимизации любой власти является мнение культурной элиты. Посмотрите на Трампа, который оказывается на наших глазах нелегитимным президентом США, потому что он выбран вопреки мнению элиты. Будет смеяться, что такой вещи касаются даже там типа Октябрьской революции. Вот никогда бы не было ее в таком виде, если бы Блок и Горький и Маяковский и т.д. ее не поддерживали. А да, потому что часть российской культурной элиты, она была на стороне даже не революции просто, об этом я уже не говорю, а просто на стороне большевиков. И вот у Путина с культурной элитой всегда было очень хорошо. Существовал огромный слой, вот Чулпан Хаматова, Кирилл Серебренников, а я уж не говорю там о Никите Михалкову, но с этим совсем все хорошо. Я говорю о людях, которые реально, с одной стороны, были независимые, которые даже показывали фигу в кармане властям, но при этом как-то кормились, им не препятствовали, даже давали на это бюджетные деньги. Вот Сурков, собственно, отвечал за это развращение малолетних. А когда тебе деньги дают и с тобой дружат, очень легко найти всякие власти, смягчающие обстоятельства. И вдруг этой элите показали, что недостаточно быть лояльными Путину. Что в ситуации, когда силовики переквалифицировались в полевых командиров, выполняющие угодные заказы, они в любой момент могут стать жертвой. Масляева сидит, Малобродский сидит, у Серебренникова со всех сторон заложники. И самое важное, да, понятно, что не Путин заказчик этой истории. Понятно, что за ней не стоит никакой, да, вот там вот большой теме, что мы сейчас покажем этой интеллигенции, что она совсем должна от нас отсасывать. Да, это вот просто чья-то мелкая случайная месть, чье-то разделение потоков. Это, да, условно говоря, если бы в Кирилла Серебренникова в его машину въехала очередная машина, да, там, я не знаю, с ребенком, с сыном Ивановой или кого-то еще, да, это не было бы предупреждения со стороны администрации президента. Это было бы просто вот симптом безнаказанности. Да, и Да, это чья-то личная самодеятельность. Да, мы не знаем чья, но мы можем смотреть, что существует только один человек, который публично и системно высказывается, что в этом деле все сложно, даже после окрика Путина. Это министр нашей прачечной, господин Мединский. Да, и нету с учетом дружбы Серебренникова с Сурковым очевидного заказчика истории. Да, есть какие-то разборки с сурковской командой, с, видимо, командой господина Мединского, и Путин в эти разборки не вмешивается. И знаете, я вдруг понимаю, что мне это напоминает. Мне это напоминает Басаева. Вот помните историю, когда украли Масюк? Вот Шамиль Басаев лично хорошо относился к Елене Масюк. Но он не стал вмешиваться в то, что ее украли. Почему? Потому что они, которые украли, были чеченцы, они были свои. Они сделали работу. С точки зрения логики Басаева, он не мог пойти против своих. Он не мог отобрать у них добычу. Он не мог сказать, что же вы, суки, делаете нас, вы опозорили нас в глазах всей России. Там этика была другая. Они чеченцы, значит, они правы. Они сделали работу, они украли человека, значит, надо заплатить. И после кражи Масюк, ведь после этого, собственно, как отрезала впервые симпатии российского гражданского общества в Чечне. Мы увидели этих боевиков новыми глазами. Вот дело против Серебренникова для Кремля – это то же, что кража Масюк для Чечни. Это стратегическая пиар-катастрофа. И Путин ничего не может или не хочет с этим сделать, потому что ребята делают работу, им надо заплатить. Он может только сказать, ну вот, пожалуйста, Серебренникова не трогать. Он не контролирует не только Чечню, об этом уже речи нет. Да, да, речь скорее о том, что насколько Чечня контролирует Россию. Он, получается, не контролирует вообще ничего. Да, вот он живет в мире, где все хорошо, где наша авиация на видео, которое он демонстрирует Оливеру Стоуну, работает по объектам, а реальность заключается в том, что вот это вот сообщество полевых командиров, которые представляют подведомственные силовые и не только силовые органы, они не могут быть уже подконтрольны. Ну как, потому что люди делали свое дело, им надо заплатить. Последняя история, на мой взгляд, самая важная из историй, случившихся на неделе. Это история ухода со своего поста Тревиса Каланика, основателя и главного акционера Uber. Причина ухода этого очень простая и страшная, потому что после того, как в декабре прошлого года Тревис Каланик вошел в состав консультативного совета по бизнесу при новом президенте США, Каланик, как и сам Трамп, стал объектом постоянных информационных каскадов. Нельзя было это назвать организованной травлей, потому что, собственно, нигде не было штаба, который организовывал эту травлю. Но это можно назвать стайной травлей, потому что механизм присоединения к стайной травле, он заключается не в том, что кто-то командует тому или иному человеку или сайту подключиться к травле Каланика, а как только в том, что как только возникает или создается из воздуха абсолютно малейший, даже фейковый повод к травле, этот повод немедленно раздувается до огромных масштабов, и чем больше людей об этом пишет, тем больше к ним присоединяется попутчиков. Вы знаете, есть стаи, у которых есть вожак, типа горилл, и вся стая следует за вожаком. А есть стаи рыб. И если вы когда-нибудь ныряли в море, вы видели, как ведут себя стайные рыбы, в какой-то момент они все поворачивают в одну сторону, в раз в другую сторону, да, и начинают ехать и идти в другую сторону. И если вы представляете себе механизм этого, то там нет никакого механизма «следуй за вожаком». Там есть механизм «следуй за ближайшей рыбой», так, чтобы расстояние до ближайшей рыбы было, не превышало какого-то определенного, расстояния. И, собственно, вот первая проблема у компании, напомним, началась в январе, потому что был тогда указ Трампа о запрещении мусульманской миграции, и у JFK собрался многотысячный митинг. Собственно, цель митинга была практически перекрыть дорогу в аэропорт. К митингу присоединились таксисты нью-йоркские, прямые конкуренты Uber. То есть, собственно, цель митинга была дезорганизовать работу аэропорта, наказать 1000 пассажиров. А Uber продолжал работать. Более того, он увеличил цену в связи с увеличением спроса. Это его обычная практика, surge pricing. И вот, собственно, именно тот факт, что компания продолжала выполнять свою прямую функцию и в процессе этого давал людям возможность улететь из перекрытого протестующими аэропорта, это было первое начало травли. От Uber тогда отписали сотни тысяч человек. В рейтинге мобильных приложений его обошел главный конкурент Lyft, и заработки водителей стали падать. А следующая беда случилась через 2 недели. Значит, некая дама, которую зовут Сьюзен Фоулер, которая 2 года в Uber отработала и как раз ушла в Stripe, опубликовала на своей страничке в сети совершенно чудовищный пост о том, какая плохая компания Uber. А пост этот изумительно интересно читать, потому что, согласно мисс Фоулер, ее беды начались с того, что в первый же день ее работы ее начальник послал ей серию месседжей, из которого следовало, что вот, дескать, вот его партнерша по сексу быстро находит других любовников, а ему самому это сложно удается. И вот очень важный момент, что я совершенно не за приставание на работе, я совершенно не за sexual harassment. Но все-таки, мисс Фоулер, может быть, можно было бы пытаться урегулировать эту проблему самостоятельно. То есть послать начальника на 3 буквы и посмотреть, что будет дальше. Но если он продолжает приставать, если он продолжает делать какие-то гадости, может быть, это было бы поводом для обращения. А мисс Фоулер, однако, как следует из ее отчета, была честно убеждена, придя первый день на работу, что ее частные отношения со всеми служащими Uber должны служить главной целью существования компании Uber. Она быстренько, немедленно сделала скриншоты этого чата и доложила в отдел кадров. И представьте себе, каково было негодование этой девушки, которая в первый день вышла на работу, когда вместо того, чтобы уволить ее начальника за sexual harassment, отдел кадров ей говорит: ну, слушайте, ну вот этот человек очень хорошо работает, мы его не собираемся уволить, хотите, переведитесь в другой отдел. А она говорит: нет, я хочу оставаться в этом отделе. И говорят: ну, вы понимаете, что если вы останетесь в этом отделе, то, объясняю простыми словами, вы на этого человека стукнули. Наверное, он бы к вам, может быть, плохо относиться. Мы даже не знаем, плохо ли бы он к ней относился, если бы она просто ему отказала. Но она пошла и нажаловалась на него начальству и потребовала, чтобы его уволили. И в отделе кадров сказали: вы знаете, он, может быть, к вам после этого будет не очень хорошо относиться. И дама этого просто не могла перенести. Она была потрясена тем, что этого человека не уволили. Это был страшный сексизм. Уличив таким образом уберсексизме, значит, мисс Фоулер двигается дальше. Она там еще системно критикует ей покинутую компанию. Она утверждает, что в ней хаос, в ней проекты начинались и заканчивались без толка, что сотрудники не понимали, что делать. Ни одного примера эта женщина не приводит. То есть это такой пост инфантильной дуры, который искренне считает, что компания Uber существует за тем, чтобы карать ее сексуальных обидчиков. Был хаос в ее голове или был хаос в компании Uber, мы из этого поста не можем составить представление. То есть это пост, ну, таких постов можно написать вагоны, они ни о чем. Но это невероятно, но факт, что вот на фоне общей травли Uber вот этот пост инфантильной дурочки оказался спичкой, брошенной в бензин. Ах, они еще и сексисты. Значит, быстро было найдено подтверждение в компании Uber, кто бы вы мог подумать, женщин-инженеров было меньше, чем инженеров-мужчин. Ну, конечно, исключительно из-за страшного сексизма. Кстати, Uber пытался поправить положение. Для внутреннего расследования, когда стало ясно, что это серьезно, пригласили экс-генпрокурора США Эрика Холдера. А Холдер, креатура Обамы, понятно, был нанят скорее для лоббизма, чем для расследования. Посмотрите, какие мы хорошие. Уволили 20 сотрудников. Травля не прекращалась. И была вот этот информационный каскад, да, механизм был такой, что любое, что делала компания, только подливало масло в огонь. А в июне был вот только что совет директоров Uber, и на нем была член совет директоров, основатель Huffington Post Арианна Хаффингтон, то есть суперлевая. И обсуждался вопрос о включении в совет директоров еще одной женщины. И, значит, госпожа Хаффингтон заметила, что вот да, есть много данных о том, что если в состав совета директоров вошла одна женщина, то гораздо более вероятно, что в него войдет и другая. И другой член совета директоров, Дэвид Вондерман, сооснователь TPG Capital, да, просто пошутил, он говорит: слушайте, гораздо более вероятно, что в таком случае будет больше болтовни. То есть у всех присутствующих уже шок, потому что компания в состоянии травли. В СМИ буря дерьма. Бондерман вынужден уйти из совета директоров. А дальше началось больше. То есть Uber обвиняли в чем угодно. Например, в краже технологий. Значит, если вы думаете, что ж там Uber украла у Гугла. Значит, дело было такое. Из Google, точнее из его компании Waymo, ушли инженеры, создали стартап, который Uber купил за 680 миллионов долларов. И, собственно, это характерное для любого высокотехнологического бизнеса разбирательство, которых в Кремниевой долине очень много. Потому что это стандартная ситуация. Талантливый инженер уходит из больших компаний, создает свой стартап. Большие компании после того, как они добьются успеха, подают на них суд с формулировкой, что, знаете, эта идея им пришла еще во время работы на нас, поэтому она принадлежит нам. То есть воровство Uber в данном случае заключается в том, что он заплатил авторам стартапа 680 миллионов долларов за то, что Google хотел отобрать у них даром. И вдруг то, что есть обычная разборка между двумя высокотехнологическими компаниями, вдруг превращается опять в медийный скандал, хотя единственное, что можно сказать, да, что в принципе, ну, мягко говоря, да, это может быть, если уж тут морализировать, то только на тему того, как крупные компании тиранизируют своих бывших сотрудников и отбирают у них то, что они создали. Абсолютно так же были сконструированы другие скандалы. Там обвинили Uber в том, что она платила водителям не столько, сколько обещала. Uber вынуждена была заплатить 20 миллионов. Оказалось, что Uber имеет программу, которая позволяет ей следить за конкурентами, даже переманивать их водителей. Я думаю, что это вряд ли первый случай в мировой истории, когда один конкурент следит за другим. Но, в общем, на Uber напали так, как будто она ставила видеокамеры в сортирах. Еще была потрясающая история с программой Greyball. Я напоминаю, что деятельность Uber вызывает очень часто раздражение у городских властей, причем чем зарегулированнее рынок такси в данном городе, и как следствие, чем выше цена поездки для потребителя, тем это раздражение выше. В Париже, например, таксисты во время прошлогодних протестов били не только водителей Uber, они избивали пассажиров при полном попустительстве парижской полиции, а после этого французские власти заявили, что Uber – это преступная компания, которой надо отдать под суд. Собственно, вот отношение властей к Uber, ее аналогом служит хорошим индикатором вменяемости города и свободы в нем экономики. И, собственно, вот эту программу Грейбол, она как раз и была создана для борьбы с недобросовестными пользователями. То есть тех, кто вызывает таксиста Uber с тем, чтобы привлечь его к ответственности или просто избить. И, соответственно, симпатии прессы должны быть вроде на стороне компании, которая пытается выйти из-под тяжелого регулирования. Оказалось, что они исключительно на стороне проверяющих. Вот замечательная статья в «Нью-Йорк Таймс», которая выходит в марте, гордый подзаголовок имеет «Как Uber по всему миру обманывает власти». То есть с Трэвисом Калаником эта поразительная вещь случилась тоже, что с Михаилом Ходорковским. Да, конечно, Трэвис Каланик не потерял бизнес, где-то все в мягкой форме, он остается акционером Uber, и все-таки Ходорковского посадили, одобравшие его компанию власти, а Каланика сожрали обезумевшие американские левые. И, собственно, вот одновременно с уходом Каланика случилась другая новость. А совсем незаметная. Китайские ученые отчитались о первом успехе квантового спутника связи. Я даже не буду вам тут рассказывать, а то еще год понадобится, что такое квантовые спутники связи. Но, в общем, конечно, это одна из самых перспективных прорывных технологий. Если она будет реализована, она изменит будущее человечества. А почему я это говорю? В течение последних 30 лет США были главным бенефициаром технологической революции. Это произошло благодаря исключительному либерализму законодательства, свободе рынка и той самой американской мечте. За это время в США выросло целое поколение новых молодых высокотехнологических миллиардеров, одним из ярких примеров которых является Трэвис Каланик. И все это время Китай рассматривался как мастерская мира. Ну, вот это такая страна, отсталость, дешевой рабочей силы, они там будут на своих фабриках собирать айфоны, разработанные в Кремниевой долине. И нам все время объясняли, что для технологического развития нужна свобода, и поэтому никогда Китай не догонит свободные США. Вот самые возвышенные теории на этом всякими леваками создавались. И вот я хочу обратить ваше внимание, что как-то не парадоксально, это свобода в США сейчас находится под угрозой. Она, конечно, под угрозой находится не в том виде, в котором находится свобода интернета под угрозой в России, да, СМИ, недавний пример Павла Дурова, грубо говоря, российского Трэвиса Каланика, у которого сначала выкупили бизнес, и сейчас дерут в России на всех закоулках. Но в США свобода бизнеса находится под угрозой, ей угрожает не Трамп, и угрожает то, что сейчас республиканцы называют глубоким государством. И, конечно, когда президент страны может отобрать любой бизнес, это плохо, и будущего такой страны нету. Но когда глубокое государство может угробить компанию информационной войной, опирающейся на блог «Инфантильная мисс Фоулер», это тоже нехорошо. И на примере Трэвиса Каланика мы видим, что политкорректность – это уже просто не ментальная эпидемия, которая угрожает только ее носителям. Это уже перерастает в угрозе свободы бизнеса. И, конечно, я уделяю этому так много времени, ровно потому, что то, что происходит в России, условно говоря, с телеграммом Павла Дурова, это влияет только на Россию. А вот то, что происходит с Трэвисом Калаником в США, влияет не только на США, но и весь мир. Потому что я не вижу лично ничего удивительного, если следующий масштабный скачок в инновациях произойдет не в США, а, скажем, в страшно несвободном Китае, где директоров компании не подвергают травле, если в их компании число женщин-мужчин не соответствует числу инженеров-мужчин. Вот слушайтесь то, что говорил Каланик, уходя. Он сказал, цитирую, «Я люблю Uber больше, чем что-либо в мире, и в этот трудный момент моей личной жизни я согласился с инвесторами, которые попросили меня уйти для того, чтобы Uber мог продолжать развивать бизнес, вместо того, чтобы отвлекаться на очередную войну». Вот это первый раз, когда не российская, а американская компания, вместо того, чтобы развиваться, вынуждена воевать, И Каланик – это первый человек, который потерял в Америке дело всей своей жизни из-за своих взглядов. Ну, не потерял дело физически, не потерял состояние, а потерял возможность быть руководителем этого дела. Вряд ли, я думаю, это последний, потому что технология, опробованная американскими Леоми на Каланике, дает возможность поставить на колени любого chief executive officer, так же, как она, по-видимому, дает возможность поставить на колени Трампа. И несмотря на то, что она несколько сложнее, чем те, что применяются в Зимбабве и России, в стратегическом понимании она гораздо хуже, потому что, как я уже сказала, тех бизнесменов, которых едят в Зимбабве, это плохо только для Зимбабве, а всех бизнесменов, которые съедают в США, это проблема для свободной экономики всего мира. И я, собственно, вот на что обращаю ваше внимание. Вот мелкие страны, они гибнут, конечно, из-за собственных недостатков. Но великие цивилизации, они гибнут не из-за собственных недостатков. Они гибнут из-за собственных недостатков, из-за собственных достоинств, которые по закону Гегелевскому превращаются в противоположность. И вот если благодаря левой элите необратимые изменения начнут происходить в США, там выберут следующим Берни Сандерса, начнут наказывать всех, кто спонсирует республиканцев, там будут штрафовать компании высокотехнологичные, если у них половина инженеров не женщин, то первым бенефициаром этой новой, совершенно принципиально новой в истории человечества типа несвободы будет Китай. Но Россия сможет стать бенефициаром, если, конечно, к этому времени будут править совсем другие люди с совсем другой повесткой дня. Потому что, конечно, сейчас в России дела в 100 раз хуже, чем в свободном мире, но у нас есть один плюс. Наша элита не политкорректна. Через СССР мы проходили, и мы знаем, что это билет в один конец. Всего лучшего, до встречи через неделю.
Программа «Код доступа».